по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1181-я встреча у нас с вами сегодня, в нашем цикле. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем сегодня читать книгу пророка Агея. Мы сегодня продолжаем размышлять о служении, о том, что значит служение, что значит верность служения. Мы продолжаем читать также и ваши комментарии. У нас, кстати, сегодня предпоследняя беседа по книге пророка Агея. Даст Господь нам, мы завтра ее уже завершим. Вот завершим вот этот цикл бесед и пойдем дальше. Будем читать книгу пророка Захарии. Вот. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию за 5,5 лет. И мы используем при этом материалы доктора Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии и другие группы, другие места, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я благодарю всех, кто пишет, я благодарю всех, кто высказывается, благодарю также тех, кто пишет мне лично, даже тех, кому не успеваю ответить, потому что личных писем сейчас действительно много. Вот я просто сейчас в эфире хочу сказать огромное спасибо и извиниться, потому что действительно со временем очень сложно, и далеко не на все личные сообщения в соцсетях, в той же ВКонтакте или Facebook, мне удается отвечать. На что-то отвечают, на что-то, к сожалению, нет. Но читаю все и очень благодарен вам, друзья, за то, что пишете. И особенно мы продолжаем молиться о наших братьях и сестрах в Украине. Мы продолжаем молиться о мире, мы продолжаем молиться о том, чтобы возобладал даже не разум, нет, что возобладал Божий мир. Потому что человеческий разум без Бога, он ведь испорчен. Люди, как мы читаем в послании к римлянам, 1 глава, не захотели иметь Бога в разуме своем. И вот началось с человечеством то, что началось. То, что называется грех, то, что называется грехопадение. Так вот, мы молим о том, чтобы Божья воля и Божий мир возобладал. Тот самый мир Божий, который превосходит всякое разумение. Мы читаем Священное Писание. И, знаете, сегодня у нас такая уникальная ситуация, на самом деле. Ну, как уникальная? Уникальная в смысле того, что это бывает очень редко. Дело в том, что когда доктор Маги еще в 70-е годы прошлого века готовил вот этот цикл программ, обычно он очень четко продумывал, вот чтобы каждая программа, чтобы смысл каждой программы был очевиден. То есть вы включаетесь, вы слышите только вот эту беседу, и вы уже понимаете, как она связана с предыдущей, и так или иначе понимаете, к чему дальше все пойдет, потому что, ну вот, кстати, я вижу, что вы понимаете, по вашим комментариям. Вы присылаете комментарии, которые связаны со следующими беседами, связанные со следующими вопросами. Вот здесь сегодня в программе 1181, как мне кажется, этот принцип, ну, не совсем выдерживается. И когда вы начнете слушать сегодняшнюю предзаписанную часть, у вас может возникнуть вопрос, а к чему это? Почему вдруг такой вопрос выплывает? Почему говорится то, что говорится в книге пророка Агея, 2 глава с 11 по 13 стихи. Почему два вопроса задает Агей священникам? Тут доктор Маги объяснял о том, зачем именно, почему именно священникам, как это связано с Ветхим Заветом. Все замечательно. А нам бы понять еще, как это связано с контекстом книги. Вот понимание этого будет, придет только в следующей передаче, которая, Бог даст, выйдет завтра. Но я бы хотел здесь немножко добавить, немножко пояснить ситуацию, которая сложилась, чтобы вам было легче. Мы потом еще почитаем ваши письма, ваши комментарии. Но я бы хотел сейчас немножко объяснить ситуацию, чтобы вам было легче дальше уже слушать, понимать и видеть связь вот этих событий. Смотрите, что происходит. Вот израильтяне возвращаются в Иерусалим, начинается строительство, восстановление храма, но потом они это дело забросили. И прошло лет 15, и все это действительно ушло в такое небрежение. И вот они оправдываются тем, что не время строить храм. Тем временем свои дома они строят. О своих домах они заботятся. Причем заботятся куда лучше, куда больше, чем о Божьем храме. Вот в этом контексте как раз пророк Агей им и говорит, открывает Божие слово и говорит: а вам самим время жить вот в этих домах украшенных, когда дом Божий находится в небрежении. То есть давайте беритесь за работу, давайте занимайтесь, давайте делайте дело. Работайте, в конце концов. Вот, и они через какое-то время, да, мы с вами читали, между первым и вторым пророчествами Агея проходит 24 дня. Вот за это время они все-таки собрались, и они начали что-то делать. Они начали трудиться, они начали работать. Дальше возникает следующая проблема. Быстренько к дню кущи они пытаются построить храм. Они что-то уже успели сделать. Ну, во-первых, храм, конечно, не достроен. Во-вторых, на то, чтобы строить храм, нет денег, нет средств. И, конечно, никаких украшениях, которые были раньше, которые были еще во времена храма, построенного Соломоном, говорить не приходится. И вот пожилые люди начинают по этому поводу горевать, плакать, рыдать. Вот. И это деморализует, потому что, ну как, храм не тот, все не так. А ведь раз храм не тот и все не так, кстати, здесь тоже важный момент. В еврейском сознании это означало также, что Бог нас не благословляет. Потому что если бы Бог благословлял, то было бы все лучшим образом. То есть были бы и украшения, была бы и роскошь, было бы убранство, а вот ничего этого нет. Значит, что-то не то. Все равно нет Божьего благословения на нас. И на это, да, и, конечно, это деморализует. Молодежь радуется, они видят храм. Они раньше ничего другого не видели. Вот это они видят. А старики говорят: не-не, все не так, все неправильно. Кстати, я вспоминаю, как в конце 80-х, начале 90-х, когда молодежь была в восторге от богослужения, которые проходили. Вот, и в больших залах, и на улицах, и так далее. Пожилые люди говорили: не-не-не, вот все неправильно. Вот в наши-то времена было по-другому, в наши времена было лучше. А их-то времена были, между прочим, началом хрущевского времени, но не было оно лучше. Но по-другому оно было, но не лучше. Вот, но это такие моменты памяти. Значит, смотрите, и это тоже преодолевается, потому что Бог говорит две вещи. Он говорит: во-первых, я буду с вами, я уже с вами. То есть нет вот этого убранства, нет всей этой красоты, но есть Божие присутствие. Да, и угадайте с одного раза, что важнее. Внешнее убранство храма или Божие присутствие с его народом. Конечно, второе. Вот, они продолжают строить. А вот дальше наступает третье разочарование. Здесь мы как раз подходим к тому, что описано во второй главе книги пророка Агея, начиная с 10 стиха. И разочарование заключается вот в чем. Израильтяне строят, они все-таки взялись снова строить. А ведь всегда было понимание, что если мы будем делать Божью волю, если мы будем делать Божие дело, то Бог нас благословит. Конечно, изначально предполагалось, что это Божие дело делается, потому что сердце изменилось, потому что Бог в сердце. То есть не просто вот мы будем исполнять некие правила, не просто будем исполнять некие даже Божьи инструкции, даже лучшие инструкции. Нет, здесь, конечно, больше. Это про то, что Бог в нашем сердце, поэтому мы ему послушны. И Бог нас тогда благословляет. Но вот для них получилось, у них получилось так, что на первое место вышло именно строительство. Боже, ну мы же строим, мы же делаем все, что ты хочешь, что ты просишь. А благословений-то таких, которые ты обещал, почему все равно нет? Мы делаем чистое дело. Мы делаем его, ну, как им казалось, от чистого сердца. На самом деле это было не так. Но чистое дело. А разве через это чистое дело мы не должны получить благословение? Вот этот подход на самом деле очень и очень актуален и сегодня. Он, правда, формулируется немножко иначе. Когда говорят, а сегодня порой так говорят, вот делай хотя бы по одному доброму делу в день, и ты будешь становиться лучше, и ты будешь преобразовываться. При этом не говорят о покаянии. не говорят о том, чтобы признать, что я грешник, вообще-то говоря, да, я нуждаюсь в Боге. Без Бога никакого прощения для меня быть не может. Нет, просто человек начинает самосовершенствоваться и делать хотя бы по одному доброму делу в день. Там, по два добрых дела в день. Причем добрость этих дел измеряется собственным пониманием этого человека. Вот мне кажется, что это добрые дела. И типа я должен очищаться при этом. Я буду лучше и лучше. Как в том фильме, который я уже несколько раз цитировал, советский фильм, да, «Гости из будущего». В песне, в заключительной, поет девочка: «Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда». Вот «я клянусь, что стану чище и добрее» – это такой совершенно конкретный лозунг, совершенно конкретный способ самоизменения людей, которые пытаются себя вытащить за волосы из болота греха. «Я стану чище и добрее». А это не получается. Вот... Те люди, которые в конце 80-х, середине 80-х пели «Я клянусь, что стану чище и добрее», мне интересно, что с ними стало дальше, в 90-е годы и позже. Это непростой вопрос, на самом деле. И вот эта попытка вытащить себя из состояния греха, из этого болота греха за волосы, да, это вот как вот про барона Мюнхгаузена. Барон Мюнхгаузен едет, я не помню, во время какого-то из своих путешествий, по-моему, это была военная кампания, не помню, что там в книжке это было. Но, короче говоря, помните, что он попадает в болото вместе с конем. Вот, он увязает, и он вытаскивает себя и коня тоже из болота, сам за волосы. И мы понимаем, что, ну, это такая забавная книжка. И что для того, чтобы вытащить барона Мюнхгаузена из болота, даже за волосы, должен быть кто-то, кто в этом болоте не находится. Мы понимаем, что это просто забавно, но в жизни, когда мы говорим о том, что «я клянусь, что стану чище и добрее», мы делаем то же самое. Пытаемся сами себя без Бога вытащить за волосы вот из этого болота греха. Нельзя так. Должен быть кто-то, кто в этом болоте не находится. А единственный, кто на этом болоте, в этом болоте не находится, и при этом кто может коснуться нас, это Бог, Бог и человек Иисус Христос. На 100% Бог, на 100% человек. Причем не имеет, если у него человеческая природа, но она не осквернена грехом. Он не в этом болоте. Так вот, израильтяне полагали, что если мы сейчас будем строить храм, то Бог должен будет нас благословлять. Потому что, внимание, строя храм, мы прикасаемся к чистому. И вот через это, как бы вот через это прикосновение к чистому должен быть Божий ответ, должна быть Божья реакция. Я же прикасаюсь к чистому. Еще одна аналогия современная. Человек говорит: я хожу в консерваторию и слушаю замечательную вот эту классическую музыку, и этой музыкой я очищаюсь, я прикасаюсь к чистому. Имеется в виду, здесь исходит из того, что классическая музыка чистая по умолчанию. По этому поводу можно поспорить, но в данном случае это просто принимается как исходная точка, как исходная посылка. Вот. И, соответственно, я очищаюсь, она меня очищает. Даже если предположить, однако, что классическая музыка по умолчанию чистая, что неверно, но даже если это предположить, не может нечистая коснуться чистого и быть при этом очищена. Наоборот, чистая осквернится. И вот об этом как раз вопросы, которые задаются в стихах с 11 по 13 книги пророка Агея. И священники на эти вопросы отвечают. Вот тут как раз в сегодняшней нашей беседе будет описан механизм получения этого ответа, как они это узнали. И как вообще израильтяне отвечали на вопросы, если этих ответов напрямую, я подчеркиваю, напрямую, не содержалось в законе, данном Богом через Моисея. Косвенно они содержались, напрямую нет. Значит, как с этими вопросами поступали, что по этому поводу делали, об этом мы сегодня будем говорить. И завтра мы уже выйдем на применение этой темы как раз в религиозном аспекте, в религиозной жизни. И мы узнаем, что невозможно, просто исполняя определенные ритуалы, определенные обычаи, определенные действия, невозможно за счет этого очиститься. Надо, чтобы очищение совершал сам Бог. Но тут есть еще один интересный момент. Помните, например, когда одежды Иисуса коснулась женщина с кровотечением. Женщина с кровотечением, по идее, да не по идее, а по закону, данному через Моисея, она ведь была нечиста. И что должно было произойти? Правильно, не она должна была очиститься, а тот, к кому она коснулась, должен был оскверниться. Почему все отшатывались от таких людей, ну и тем более от прокаженных? Почему прокаженного никто не хотел касаться? Да потому что сам получишь эту проказу. Здоровье, болезнью заражаются, здоровьем нельзя заразиться. Только там была принципиальная разница, там было принципиальное отличие. Тот, кого она коснулась, или тот, кто коснулся прокаженного, сам Господь Иисус Христос. Вот Он единственный, чье прикосновение дает чистоту. Он единственный, потому что Он не имеет в себе изначально вот этой греховной, испорченной человеческой природы. И вот это уникальность Иисуса Христа. Потому что во всех остальных случаях, просто подумайте, да? Мы говорим, я могу заразиться болезнью. Никто не говорит, я могу заразиться здоровьем. Ребенок болеет, у него, что-нибудь типа кори или ветрянки. И его изолируют от других детей. Его изолируют для того, чтобы он мог выздороветь. Потому что если он будет взаимодействовать со здоровыми детьми, что будет? Здоровые дети заболеют. Не получится наоборот. Не будет того, что вот он взаимодействует, и, соответственно, то есть вот он болеет, и к нему привели 2-3 здоровых пацанов, и он заразился от них здоровьем. Нет. Вот грех, болезнь, нечистота развивается, идет дальше. Единственный, кто может это изменить, это Господь Иисус Христос. Единственный, кого вот эта ситуация в таком виде не касается. Наоборот, Он дает очищение. Когда Он касается нашего сердца, когда Он касается нас, тогда Он меняет наше сердце. Он меняет нас изнутри. Вот, кстати, это тоже из серии такой, знаете, самонадеянности порой. Самонадеянности христиан, когда мы начинаем говорить, я общаюсь с этими людьми, я кручусь в этих кругах. Они нечестивые люди, конечно. Но ничего, ко мне эта гадость не пристанет. Вот если мы делаем акцент на себя, мы говорим, ко мне эта гадость не пристанет, то у нас сразу же проблема. У нас сразу, мы можем сказать, что пристанет. Пристанет, потому что мы забываем о Христе. Потому что мы забываем вот про этот закон. Если нести этим людям Иисуса Христа, и если вы будете ближе всего именно к Иисусу, эти люди будут вторичными, да, вот в том плане, что именно к ним вы будете идти, им будете нести Христа, но опираться будете на Христа. Тогда это одна история. Это как раз история, когда Христос дает выход из этой вроде бы безвыходной ситуации, ситуации греха. Иисус дает единственный выход. А если вы будете исходить из того, что я такой хороший, ко мне никакая зараза не липнет, она прилипнет обязательно. И есть немало примеров, когда христиане падали, очень серьезно падали, именно вот из-за этого, из-за этой самонадеянности, что зараза ко мне не прилипнет. Кстати, именно поэтому нам и важно приходить к Богу и просить прощения, и делать это повседневно, потому что мы ходим по этой земле, а мытому надо только ноги омыть. И вот ноги Господь нам омывает, когда мы приходим к Нему и просим Его о прощении. А потом мы встаем на пути жизни на этой земле, и опять ноги будут пачкаться. И опять нужно это омыть, и опять нужно приходить к Богу. Давайте почитаем еще ваши письма некоторые. Комментарии. Александр пишет. «Спасибо за эфир, очень актуально. Это эфир про разочарование. И еще тоже Александр пишет на эту тему так. Как я согласна и принимаю как от Бога слова «ободритесь». Бывает, что действительно не видно плода от рук или от уст своих. Бывает же, что делаешь вроде бы и доброе, и правильное дело, но плода нет. потому что Бог не благословил тебя. Как быть в такой ситуации? Еще раз обратиться к Богу или ободриться и ждать? Знаете, вот тут есть интересный момент в строительстве храма. Люди делали его вместе. Люди делали эту работу вместе. Мы с вами, даже при том, что сознание славянских народов гораздо более, ну, скажем так, соборное, общинное, гораздо менее индивидуалистичное, все-таки индивидуализма у нас много. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вот это Божие откровение, это Божие Слово приходит, когда мы трудимся вместе, когда мы сослужим. Да, есть, конечно, такое служение, которое оказывается нашим частным, нашим личным. Но большая часть служения все-таки делается вместе с другими людьми. Может ли группа людей ошибаться, заблуждаться? Может. И примеры этого в Священном Писании мы находим. Но Господь посылает утешение, Господь посылает ободрение. Если вы обратите внимание на динамику взаимодействия в команде служителей, так или иначе, в команде всегда будет кто-то, кто действительно мотивирован, мотивирован прямо сейчас. И с другой стороны будет кто-то, кто находится в сомнениях, кто смотрит и не видит плодов, кто смотрит и вот задумывается, а это от Бога? А вот это надо все? Или, может быть, я чем-то не тем занимаюсь? Когда вокруг нас команда единомышленников, команда сослужителей, большая часть этого утешения приходит как раз через команду, через наших братьев и сестер. Я думаю, что вот здесь это важная история. Значит ли это, что нам не надо принимать личного решения? Конечно, не значит. Все равно мы будем принимать личное решение. Все равно мы будем думать о том, что делать дальше. И при этом, да, уповать на Бога. И решения эти непростые. Но вот очень непростые. Опять, более простая ситуация – это когда есть плод, но нам просто не нравится какой. Ну, то есть, ты понимаешь, что есть плод, но, как тебе кажется, его мало. Могло бы быть больше. Но ты видишь, что уже есть плод. Ты думаешь о том, а что нужно, чтобы его было больше? Но дальше вопрос. А может быть, вопрос, может быть, дело не в количестве плода? А может быть, дело в его качестве? Может быть, дело в том, что... Опять, как в том примере, который я приводил, про человека, который занимался незрячими и слабовидящими. Может быть, это плод в такой сфере, в которой никто больше не занимается, в которой никто больше не действует. Вот, поэтому тут, наверное, важно обращаться и к помощи, поддержке братьев и сестер во Христе, потому что именно через них Господь также многое может открывать. Пишет Алла: «Спасибо вам, что вы есть. Слава Богу. Вы мне помогаете открывать Библию. Спасибо за то, что вы отвечаете на мои вопросы словами Библии. Всем мира и Божьего благословения». Вот, смотрите, что я здесь должен вам сказать. Вот какая тут есть вещь. Наверное, это последнее, что я сегодня успею сказать перед тем, как мы с вами будем открывать Писание. Скажу об этом очень коротко. Ободряйте друг друга и ободряйте служителей. Мы любим зачастую говорить: «Фуф, все как есть, как все плохо». Ободряйте. Это важно. Господи наш, Господь наш Бог, благослови нас, пожалуйста, сейчас, когда мы читаем Твое Слово. Молим Тебя. Боже, веди нас по слову.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1181-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 10 стиху 2 главы книги пророка Агея. Это уже четвертый из пророчеств, произнесенных Агеем. И здесь перед нами обращение к закону. По сути, это объяснение важнейшего принципа. И мы находим это объяснение в стихах с 10 по 19. И вот 10 стих начинается словами. «В 24-й день 9-го месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея, пророка». Мы с вами помним, что предыдущее пророчество было дано в 20-й день 7-го месяца. И это был праздничный день в 520 году до Рождества Христова. Ну а вот это пророчество произнесено 24 декабря того же 520 года. И я напомню, что здесь история отсчитывается по времени правления языческих царей, потому что израильского царя на престоле давно уже не было. Так что да, определенно наступили времена язычников. И мы с вами продолжим читать. Мы с вами перечитаем 10 стих и затем дальше сразу с 11 и по 13. «В 24-й день 9-го месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали «нет». И дальше 13 стих. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали «будет нечистым». Итак, вот в чем смысл происходящего. 24 декабря 520 года до Рождества Христова Агей предстает перед священниками и задает два вопроса. И сводится здесь все к следующему. Если святое прикасается к несвятому, сделается ли это несвятое святым? И ответ, конечно же, отрицательный – нет. И вот второй вопрос. А если нечистое соприкоснется с чистым или святым, то сделается ли чистое нечистым и святое несвятым? И ответ, конечно же, да, именно так и будет. Вот такие здесь два вопроса. Давайте же с вами разберемся, откуда все это происходит и почему это так важно. Надо отметить прежде всего, что в жизни Израиля было немало аспектов, которые никак не охватывались и не описывались законом, данным когда-то через Моисея. И, конечно же, бывали и непростые ситуации, неоднозначные проблемы. И еще все осложнял тот факт, что многое действительно не было достаточно подробно описано в законе. Но как же тогда жил Израиль по закону, если не было закона на всякую ситуацию? Как жил Израиль, если далеко не все было описано в законе, данном Богом через Моисея? И ответ мы находим в Божьем Слове. Похожая ситуация произошла еще при жизни самого Моисея, и она описана в книге чисел, 27 глава. Речь там идет о дочерях Салпаада. Помните, в законе Моисеевом говорилось о том, что наследство положено сыну умершего. То есть сын умершего принимает наследство. Но в законе ведь ничего не говорилось о дочерях. И вот у Салпаада не было ни одного сына. Зато полный дом дочерей. И именно этот случай никак не описывался, не регламентировался в законе, данном через Моисея. И вот дочери Салпаада совершенно верно поставили вопрос. Говорится ведь, что сыновья будут наследниками. А у нашего отца нет сыновей, зато есть мы, дочери. И вот что нам теперь делать? И Моисей говорит, мне нужно спросить об этом у Господа. Понятно, что у Моисея сразу ответа на этот вопрос не было. Я предполагаю, что он был ошарашен происходящим, он и представления не имел, как быть. Кстати, тогда движения за права женщин тоже не было, тогда феминисток тоже не было.
Но Богу были важны права женщин. И вот, когда Моисей приходит к Богу и задает этот вопрос, Господь поддерживает именно дочерей Салпаада. Ну, то есть, да, изначально в законе было сказано «сыновья», но на самом деле здесь имеются в виду и сыновья, и дочери. Так что дочери Салпаада правы. И вот таким образом женщины теперь получили возможность наследования. И вопрос был решен не только для этих девушек, но и для других в подобных ситуациях. Кстати, таким образом Бог также противостоит буквоедству. Да, Иисус, отвечая сатане, говорит «написано». Но он видит и букву, и дух закона. Он видит букву, не упуская дух. А мы, люди, иногда смотрим именно на букву. Я подозреваю, что среди израильтян вполне мог быть кто-то, кто сказал бы «ну вот написано сыновья, и все». А дочери здесь никак не упоминаются, значит, и наследства никакого дочери не получит. Но нет, Моисей приходит к Богу, и Моисей ищет ответа у Бога для этого непростого случая. И ответ становится нормативным, обязательным для других подобных случаев. Итак, Бог позаботился о том, чтобы в соответствии с законом решать вопросы справедливо. Но каким же был механизм установления вот этой справедливости? Моисей мог пойти и спросить у Бога после того, как дочери Салпаада спросили у самого Моисея. А что делалось дальше? Как поступали, когда Моисея на этой земле уже не было? Ответ мы находим в самом законе Моисея, потому что именно в нем прописан вот этот механизм, этот принцип. Именно на этом, кстати, и основан поступок пророка Агея. Агей идет к священникам и просит их сформулировать закон. Да, друзья, непосредственного рецепта на этот конкретный случай в законе Моисея нет. Однако закон описывает самые разные ситуации. И на основе некоторых из этих ситуаций можно вывести ответ и на вопрос Агея. Вот смотрите, в книге Второзакония, 17 глава, 8 и 9 стихи мы читаем. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Вы слышали этот принцип? Вы слышали вот этот подход? Такова была процедура. Нужно было пойти и спросить у священников, и пойти спросить у судьи. А дальше смотрите 10 стих. «И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». Ну, то есть, надо было спросить священников так. Вот возникла ситуация, которая не описана в законе Моисея. Эта ситуация сложная, она неоднозначная. И что нам теперь делать? И делать нужно было именно то, что скажет священник и судья. Потому что именно священники являются своеобразным верховным судом. И именно они примут решение и сообщат его вам. А мы продолжаем читать книгу Второзакония, читаем 11 стих. «По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». И идея здесь заключается в том, что определение священников станет теперь само по себе законом, описывающим другие подобные ситуации. Вот это и есть Божий подход. То есть священники выносят решение по какому-то новому случаю, по случаю, который не укладывается в имеющийся закон. Это решение Божьих священников обязательно, его нужно исполнять. И потом это решение будет иметь силу законодательного акта. То есть это уже будет закон, который происходит из конкретного случая. И смотрите, ведь так происходит и сегодня. С одной стороны, есть ситуации, которые точно описаны законом. С другой стороны, есть и так называемое прецедентное право. Есть определение суда. Соответственно, суд определяет, как поступить в том или ином конкретном случае. И дальше уже следующие суды в следующих подобных случаях будут опираться именно на судебную практику, на решения других судов относительно подобных дел. И охватывают эти решения именно то, что не описано в законе. Вот то же самое было и у Израиля. Далеко не все описывалось в законе, данном Богом через Моисея. Да, конечно же, там были великие и важные принципы, и священники должны были знать Ветхий Завет. Однако, если возникала ситуация, напрямую не изложенная в Писании, то решения должны были принимать именно священники. И люди от них этого решения ожидали. Я полагаю, что в истории Израиля неоднократно возникали ситуации, когда приходилось не просто автоматически применять, но и интерпретировать, толковать закон. Особенно это стало актуально для переселенцев, вернувшихся из 70-летнего Вавилонского плена. И вот эти переселенцы были в отчаянии, они были разочарованы. И Бог восставил трех пророков, чтобы они ободряли этих людей. И при этом Агей, как мы уже говорили, был пророком-практиком. Именно его Бог отправляет к священникам. И Агей задает священникам вопросы, которые не освящены напрямую в законе. Ну а причина, по которой задаются эти вопросы, была чрезвычайно проста. После возвращения израильтян у них был огромный энтузиазм к тому, чтобы строить. Однако через 15 лет они, по сути, так ничего и не сделали, чтобы строить храм. И они утешали, успокаивали себя в связи с тем, что энтузиазм прошел. Они поплыли по течению. И они также утешали себя тем, что, мол, не пришло еще время строить. И вот именно в связи с этой ситуацией и говорил пророк Агей. И он ободрял этих людей, и они начали строить. А потом старожилы, которые видели еще прежний храм, стали плакать и причитать и сокрушаться, потому что новый храм, с их точки зрения, был ничтожным. Но все же израильтяне продолжают работать, продолжают трудиться. Однако потом их охватил, скажем так, дух торговли. Дух, который описывается русской фразой «дашь на дашь» или «ты мне, я тебе». Такой дух действительно появляется порой у нас, людей, в отношениях с Богом. Ему совершенно не надо бы там появляться. Этот дух не от Бога, но все же иногда он приходит. И вот израильтяне стали говорить примерно так. «Ну, Агей, ты ведь обещал, что если мы будем строить, то Бог нас обязательно благословит. Ну вот мы и строим. А Бог нас все равно не благословляет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот как раз в этот момент Бог отправил Агея к священникам с этими двумя вопросами. То есть это один и тот же вопрос и две его составляющие. И первая грань такова. «Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою свою коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» Вот таков первый вопрос. Ну, то есть здесь говорится, что святость не передается через соприкосновение. Святость не переходит на нечистое через контакт. Чистота не передается нечистому, просто когда оно соприкоснется с чем-то чистым. Иными словами, святость не передается. Священный предмет не передает свою чистоту через соприкосновение с предметом профанным. И святой человек, не передает свою святость через контакт с несвятым. Давайте посмотрим, как это работает на практике. И нам здесь придется перепрыгнуть сразу к 17 стиху вот этой же второй главы книги пророка Агея. Давайте прочитаем. «Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Ну, то есть Бог говорит, что эти люди к Нему, к Богу, на самом деле и не обращались, и не обратились. Да, они действительно вернулись в обетованную землю, но при этом они так и не вернулись к Богу. Они продолжали просто следовать традициям, устоям. Они приносили жертвы и ожидали, что Бог будет их за это благословлять. Понимаете, религия – это ведь вам не мазь, которой можно натереться. И сколько ни плавай в святой воде, сам ты от этого святым не станешь. Можно совершать церемониальные действия и ничуть не измениться. Можно сколько угодно креститься, но это никак вас не изменит. И мне кажется, мы порою слишком много внимания уделяем внешней правильности. Ну, не поймите меня превратно. Крещение – это действительно очень важно. Однако крещение не придает нам святости. И никакие церемонии, никакие обряды не изменят человеческое сердце. Они не для этого просто и даны. Ну а теперь давайте посмотрим на второй вопрос. Или на вторую грань общего вопроса. Давайте прочитаем 13 стих. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым». Можно подумать, что по этому поводу у них не было конкретного высказывания от Бога. Хотя на самом деле оно было. Возможно, они просто этого высказывания не знали, или, может быть, они его не помнили. А должны были бы знать и должны были бы помнить, что это за высказывание. Ну, давайте прочитаем книгу Левит, 22 глава, стихи с 4 по 6. «Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою». Итак, очевидно, был на этот счет весьма конкретный закон. Да, этот закон действительно действовал только один день, то есть человек был нечист до вечера. Однако из этого закона можно было сделать вывод, что нечистота и несвятость действительно передается. Да, друзья, нечистота переходит, переносится на чистое. И злое сердце не может совершать добрых дел. Из горького источника не исходят сладкие воды и не собирают виноград с колючек, и маслины не растут на чертополохе. И вот смотрите, как строится рассуждение. Святость не передается, это первая часть. Вторая, несвятость передается. Следовательно, вывод, когда святое и несвятое вступают в контакт, оба становятся несвятым. Плюс на минус дает минус. Как вы уже поняли, об этом же говорит и Иаков. Давайте все-таки прочитаем послание Иакова, 3 глава, 11 и 12 стихи. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». То есть разделение здесь совершенно ясное и конкретное. И никакой ритуал, никакая церемония не изменит человеческое сердце. Понимаете, даже доброе дело оказывается загрязненным, отравленным, оскверненным, если оно совершается со злым сердцем. Да, друзья, принципы, о которых мы говорим, происходят из церемониального закона. То есть это та часть закона, данного через Моисея, которая как раз и описывает религиозные церемонии. Однако эти принципы применимы во всех аспектах жизни. Они столь же универсальны, как закон всемирного тяготения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В заключение скажу еще вот что. Ведь все это можно проиллюстрировать простейшими практическими примерами, простейшими опытами. Возьмите, например, грязную воду и влейте в нее воду чистую. Нет, друзья, таким образом грязная вода не очистится. Ну а наоборот, да, именно так. Вливаем грязную воду в чистую, и чистая вода загрязняется. То же самое происходит и в медицине. Болезни могут быть заразными, а вот здоровье заразным не бывает. Мы говорим: я заразился от того-то и того-то, у меня насморк, я заразился, у меня грипп. Но никто никогда не скажет: я заразился, у меня здоровье. Потому что здоровье заразным не бывает, оно приходит по-другому. Точно так же обстоит дело в сфере морали и нравственности. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Вот пример. Табачная компания или компания по производству алкоголя поддерживает какую-то благотворительность, дает деньги на доброе дело. Вопрос. Станет ли эта компания лучше? Сможет ли она таким образом искупить свою вину? Нет, конечно. Она точно так же продолжает травить людей, просто отправляя определенную часть прибыли на доброе дело. Более того, у самого этого доброго дела или у людей, которые этим делом руководят, которые это дело делают, могут возникнуть проблемы. Их могут спросить: а кто же вас такой поддерживает? И им не удастся оправдаться, сказав, что ну вот компания табачная или алкогольная делает это для того, чтобы стать лучше. Нет, конечно. Так оно не работает. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Нечистое всегда оскверняет то, что было чистым. Вот, собственно, и все. Именно так оно и происходит. Я знаю, что нас слушают также и молодые парни и девушки. И хочу сказать вам вот что. Не получится у вас дружить с кем угодно, но при этом самим оставаться чистыми. Просто не выйдет, не работает это так, и все. Напротив, вам передастся вот эта нечистота. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны, будьте внимательны. Я неоднократно беседовал с молодыми людьми, которые говорили: ну да, у меня странные друзья, ну да, у меня нечестивые друзья, но я влияю на них, я обязательно вытащу их. В этой фразе слишком много одного слова. Слово «я». Вытащить их может только Бог. Спасти их может только Бог. Но если вы дружите с этими людьми, если вы общаетесь с этими людьми, задумайтесь о том, как они влияют на вас. И помните, нечистое не очищается просто потому, что оно общается со святым. Очищение происходит по-другому. И, с другой стороны, чистое оскверняется нечистым. Кстати, религиозный аспект этого мы с вами еще будем раскрывать в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.